Глава 13. Москва, квартира Тараса Ивлева. Кира опять затеяла шикарный стол. Отец с детьми наряжали елку. Вот он, аромат моего детства. Хвоя и мандарины. Галия только успела раздеться, сразу на кухню помчалась Кире помогать. А я мальчишкам конфеты вручил и взялся с ними елку наряжать. Батя поднимал Прохора, а я Василия. Мальчишки вешали игрушки, конфеты и мандарины. Процесс у нас значительно ускорился. А то до этого отец их по очереди к елке подносил. Пацаны цепляли игрушки на ветки, бдительно следя друг за другом, чтобы каждый повесил всего поровну. Одновременно они выясняли, переругиваясь, кто будет вешать на верхушку звезду. Это было с их точки зрения особенно почетно. Ни один не хотел уступить это право другому. Отец с улыбкой слушал их перепалку, а потом предложил предоставить эту честь гостю и старшему брату, то есть мне, чтобы никому не было обидно. Пацаны переглянулись и такой вариант, вздохнув, одобрили. Вскоре нас позвали за стол. По телевизору шел какой-то концерт, поглядывал за ним краем глаза. Половину артистов знать не знал. А на некоторых было очень интересно взглянуть, подзабыл уже, какими они в молодости были. Это же в самом деле, если задаться целью, то можно на многие концерты живьем попасть. Москва же, надо пользоваться преимуществами столичной жизни. Наверстать, так сказать, упущенные в прошлой жизни возможности. Быстро стемнело, мы выключили верхний свет и зажгли электрогирлянду. Комната наполнилась волшебством, дети были в восторге, а мы наслаждались тихим вечером под телевизором мигание цветных лампочек. Прекрасно провели время. Кира торжественно вручила нам подарок. «Это вам на двоих», — улыбаясь, сказала она. «Да», — добавил довольный отец. «Мы поздравляем не каждого из вас по отдельности, а вашу семью». «Что же там? Заинтриговали?» — улыбаясь, поинтересовался я. В обычной коробке из-под обуви в вате в несколько слоев лежали стеклянные фигурки. «Галия!» — воскликнул я. «Елочные игрушки!» «Не доставайте. Дома посмотрите. Мы старались упаковать так, чтобы довезли, не побив», — посоветовал отец. «Это мы с детьми на развал поехали себе что-то интересное подобрать, и вам сразу набрали всякого разного. У вас же еще нет ничего». «Уже можно сказать и так», — с усмешкой ответил я. «Наши архаровцы елку опрокинули. Почти все, что было, побилось или надкололось». «Ну вот, значит, угадали с подарком», — просияла Кира. «Напомнил на всякий случай отцу, что мы с женой Новый год в Святославле будем встречать, чтобы не искал нас до 3-го числа». Тот сразу кивнул, заговорчески подмигнув при этом Галие. «Точно», — вспомнил я. «Он же ей про первый экзамен договорился. И ей еще надо будет ему перед отъездом зачетку оставить, не забыть». Поблагодарили их и поехали к себе. У нас там Тузик еще не гуленный. Пока я с ним гулял, Галия распаковала игрушки. Годы выпуска были самые разные. Некоторые игрушки явно трофейные, судя по рисункам на них. Целая коллекция. Дед Мороз со Снегурочкой, несколько разных клоунов на прищепках, Мишка с балалайкой, Мишка на березе, несколько зайцев, Белочка, Снегирь, Горох, кукуруза, виноград, грибы всякие, уточки, пирамидка, колокольчики и шишки. От разнообразия разбежались глаза. Ну, отец дает. Не знаю, сколько денег он в это сокровище ввалил, но подарок шикарный. Не удержался, позвонил ему. «Не спите еще?» Извиняющимся тоном спросил я. «За подарок хочу еще раз поблагодарить. Мы тут с женой просто обалдеваем. Спасибо от нас обоих». «Да ладно!» — услышал я в трубке довольный голос отца. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, я со спокойной совестью присоединился к жене, наряжавшей елку. На следующей неделе нам останется сдать по одному последнему зачету, и в четверг вечером мы уже стартуем на малую родину. Предложил Галие отпроситься в четверг пораньше с работы или вообще не приходить. Поговорить во вторник с Ксюшей. Все равно в четверг бухать будут, а не работать. Галия идею восприняла с энтузиазмом. Собираться ведь еще надо. Времени очень мало на самом деле осталось. Обсудили, что подарить на Новый год Диане с Фердаусом. Надо заранее поздравить, а то уедем и только после Нового года увидимся. Решили, по примеру бати и Киры, тоже подарить им один подарок на двоих с намеком, что они уже почти одно целое. Галия предложила пожертвовать один из самых красивых комплектов постельного белья, что нам на свадьбу подарили. Подписал Фердаус и Диане открытку, где желал их будущей семье в следующем году процветания и всяческого благополучия. Договорились с Галией, что она захватит наш подарок с собой в институт и поздравит Диану. Прикинули предварительно, сколько у нас будет вещей в поездке. Получилось прилично. Хотя правильнее было бы сказать неприлично много. Как все это тащить? На каких верблюдах? Эх, где моя машина и жена с водительскими правами? Не дорабатываю. В понедельник еще один большой подарок притащил Лехе. Он с кислой рожей взял его, но промолчал. Что-то чем ближе праздники, тем он мрачнее становится, хоть бы расслабился, правда, в поездке с нами. Думал, чем поздравлять с Новым годом Сатчана, но не придумал. Чем я могу порадовать такого избалованного благополучием человека? Решил не заморачиваться. Купил после пар самый дорогой коньяк в ближайшем к университету магазине и поехал в пролетарский райком. Увидев перед собой бутылку с бантиком из мишуры, Сатчан рассмеялся, обернулся к шкафу позади себя и тоже вытащил из него бутылку. «Идеи у нас сошлись по подаркам», — улыбаясь, вручил он мне свой презент. Это оказался при ближайшем рассмотрении не коньяк, а вино, чему я даже обрадовался. Вина в Союзе очень даже неплохие, а по крепким напиткам мои вкусы магазинный ассортимент 70-х не удовлетворит, увы. Элитные коньяки — это да, но сейчас они для партэлиты, в магазине их не купить. Прямо хоть с Фердаусом договаривайся, чтобы что-то приличное из-за границы привез, раз у меня нет доступа к элитным подвалам партийных боссов. Или, может, надо договориться с Сатчаном, чтобы он нам проверку какого-нибудь достойного алкогольного завода организовал? На каждом из них есть бочки в подвалах чуть ли не с царских времен. Если Сатчан со своими их потом в оборот возьмут, я готов взять свою часть поставками из этих подвалов. Хорошо, что приехал. Второй секретарь сообщил мне, что типография на этой неделе запускает в работу сборник рассказов о Генри. Обсудили с ним мой интерес. С тиража моих будет 10 книг. Приеду после праздников к Сатчану в гараж за ними. Сперва удивился, как это он планирует книги в холодное время года в гараже хранить. Они же отсыреют и испортятся. Но потом понял, что держать их долго там никто не собирается. Нужные люди быстро все разберут. Ну и в самом деле не на работе же или у себя дома левый тираж хранить. Ну что ж, лед тронулся. 10 книг с тиража — это неплохое начало. Такими темпами я на годы вперед решу вопрос с подарками родне и друзьям. Не говоря уж про собственную библиотеку. Книгу о Генри обменять не проблема на многое другое дефицитное, а там, глядишь, и ассортимент станет более разнообразным. Уверен, что Сатчан такое золотое дно по полной программе раскрутит. Деловая хватка у него есть, даром, что сейчас СССР и он комсомолец. Решил сразу, не откладывая, обсудить с ним проблему с Борщевским. Изложил ситуацию, а также описал подробно разговор с Самедовым и приказ следить за Кириллом, полученный от того. «Слушай, так это же отлично!» — воодушевился Сатчан. «Вот пусть на Борщевском твоем и отыгрывается. Тут хорошо так подставился, а нам это на руку. С тебя подозрения сняты будут». «Не все так просто», — я покачал головой. «На первый взгляд все действительно кажется, как ты и сказал, очень удобным исходом дела». Но если подумать на несколько шагов вперед, то нет. Во-первых, если Борщевского со скандалом выкинут из прожектора, мне станет очень сложно маскироваться, не за кем прятаться будет. Девчонки у нас в команде больше исполнители, малого, что сами способны вникать. Как и Леха, собственно. Борщевский в этом плане идеальное прикрытие, в меру способная выскочка, которая за все хватается и в каждой бочке затычкой хочет быть. Во-вторых, если его сейчас в жертву принести, то последствия для него будут очень серьезные. Жизнь ему попортят знатно, сам понимаешь. А значит, он обозлится на весь мир и начнет искать виноватых, болтать будет не пойми что, не пойми где. Земля круглая, люди на ней часто пересекаются. Болтнет, что лишнее, не там, где надо, потом не будем знать, откуда прилетело. А если помочь ему, тогда он нам обязан будет и благодарен, что спасли. В будущем пригодится может... Жизнь непредсказуема бывает. Главное, что молчать точно будет. Ну и в-третьих, пацан он еще зеленый, случайно в замес попал. Подло как-то жизнь ему губить из-за этого. Меня совесть замучает, я так дела не привык вести. Одно дело хитрого — врага обыграть и оставить с последствиями поражения, а другое — вот такого лягушонка подставить под молотки. Сачан, выслушав меня, задумался. Видно было, что аргументы его проняли. Взвешивает за и против. «Резон в том, что ты говоришь, есть». Наконец вынес он вердикт, подумав. «Потопить его мы всегда успеем, если понадобится, а так защитим, и побудет пока громоотводом. Будут на него думать, а не на тебя еще полгода, а сделать ничего с ним не смогут. Так больше польза». «Хорошо». Я кивнул, в душе радуясь, что удалось найти правильные доводы, чтобы Кирюху вытащить. «Как мне действовать тогда? К Самедову идти?» «Нет, пока к нему не суйся. Я к нему своего человека подошлю, чтобы мягко все ему разъяснил по поводу Кирилла твоего. После этого разговора его никто уже не тронет. Спокойно доучится и выпустится из МГУ», — начал объяснять Сачан. «А после праздников подойдешь, согласуем, что тебе говорить, и тогда уже к нему сходишь».
«Договорились. Я тогда с Борщевским переговорю аккуратненько», — предложил я. «Объясню, кто ему помог и о чем лучше молчать».
«Вот это правильно!» Сачан кивнул и протянул мне руку, вставая и показывая тем самым, что, собственно, встреча завершена. Вечером мы с женой постучались к нашей соседке Ирине Леонидовне, уточнили, где она Новый год отмечать планирует. «Да дома, где же еще?» — воодушевленно воскликнула соседка. «Сын на днях в отпуск приедет». «О, как здорово!» — воскликнула жена, порадовавшись за нее. «Мы не просто так спрашиваем, а со своим шкурным интересом», — перешел я сразу к делу. «На Новый год поедем родителей навестить. Нас не будет с вечера четверга до вечера воскресенья. Можно вас попросить за животными нашими присмотреть? Еду мы оставим».
«О, конечно. Оставляйте, не волнуйтесь», — воскликнула соседка. «Ванечка приедет, с удовольствием погуляет с вашим Барбосом. Он всегда собак любил. А с этими командировками какая собака? А я всегда зайду, покормлю их, поглажу. Мне несложно».
«Спасибо огромное. Вы нас очень выручите». Я искренне поблагодарил соседку.
«Только в комнаты их не пускайте», — тут же всполошилась Галия. «А то они снова елку уронят и вещи наши погрызут». «Не волнуйся, деточка. Я помню. Ты рассказывала про своих бандитов. Не пущу их никуда и сына предупрежу», — успокаивающе закивала Ирина Леонидовна.
«Отлично. Еще один вопрос решили. Не забудьте и ключи оставить перед отъездом», — мысленно себе сделала зарубку я, когда мы вернулись с женой к себе в квартиру. Предновогодняя неделя проносилась мимо, как скорый поезд. Не успели оглянуться, как наступил четверг. Во вторник Галия отпросилась на четверг с работы, подсказал жене взять с собой парочку апельсинов для Ксюши. Та без вопросов отпустила. В среду Галия притащила из института подарок от Фердауса и Дианы. Нарядная коробка с шестью бокалами. Не такими шикарными, как у нас в деревне, цветными, но тоже очень красивыми. Галия была просто счастлива.
«У меня для тебя тоже есть подарок», — игриво заявила она после ужина, пряча руки за спиной.
«Такая девчонка еще не может дождаться, не терпится подарить. Смотри». Она с гордостью положила передо мной газетный сверток, напоминающий по форме книгу. «Так-так, ну и что тут у нас? Дюма? Конан Дойл?» Усмехнулся про себя, разворачивая свой подарок. А вот и не угадал. «Воспоминания и размышления. Маршал Советского Союза Жуков». «Мемуары Жукова? У меня были мемуары Жукова в трех томах». А тут один здоровенный фолиант. Год издания 1970-й. Ничего себе. Ну, жена дает. «Спасибо, мила. Отличный подарок», — изумленно проговорил я. «Где ты его достала?»
«Витя с Машей помогли». «Ничего, что заранее подарила. Подумала, не тащить же его в Святославле».
«Все правильно сделала», — воскликнул я. «Так это что, мне тоже тебе сейчас подарок подарить?»
«Ну, теперь уж дари», — заулыбалась жена в предвкушении.
Пошел за коробочкой с кольцом. И правда, лучше сейчас подарю. А то мне уже снилось, что мы приехали в Святославль, а я подарок дома забыл. Дарить жене нечего, катастрофа натуральная. Вручил жене колечко, поцеловал. Визгу было. Галия была в полном восторге, судя по реакции. То кидалась мне на шею, то начинала носиться по квартире в поисках места, где больше всего света и лучше всего видно колечко. Даже Тузик с Мурчиком начали бегать везде следом за ней, пытаясь понять, что случилось и в чем суть этой новой игры. Посмотрел на них и сразу вспомнил про соседку и ключ от квартиры. «О,
Надо же к Ирине Леонидовне зайти. Не знаешь, ее сын приехал?» Улыбаясь, спросила радостную жену. Слышала мужской голос за дверью, но видеть не видела. «Ну, тогда бери апельсины и конфеты, пошли знакомиться». Постучались к соседке. Дверь открыл мужчина лет под 40, худой, выше среднего роста, с шикарной гривой длинных до плеч светлых, выгоревших на солнце волос. Аккуратные темно-рыжие борода и усы. Можно было подумать, что он не с египетских раскопок приехал, а из какой-нибудь европейской столицы. «О, ребята, проходите», — радостно пригласила нас Ирина Леонидовна, выглянув с кухни. «Знакомьтесь, это мой сын Иван, а это наши соседи Павел и Галия».
«Это с вашей собакой надо будет гулять», — протянул мне руку Иван. Я кивнул. «Когда уезжаете?» «Завтра вечером. А вернетесь?» «В понедельник утром. У меня в понедельник консультация, и я с поезда сразу в университет поеду, а жена домой, она с Тузиком погуляет». «Отлично. Значит, до вечера воскресенья пес мой», — обрадованно заявил сосед. «Возьми меня сегодня гулять с вами. Посмотрю, как и где вы ходите, с псом познакомлюсь». У меня от сердца отлегло. Парень ответственный, и видно, что собак очень любит. Галия прошмыгнула на кухню к Ирине Леонидовне, а Иван пригласил меня в большую комнату. «О!» — услышали мы из кухни восхищенные возгласы Ирины Леонидовны и радостное щебетание Галии. «Жена колечком хвастается», — пояснил я в ответ на удивленный взгляд Ивана. «Подарил ей на Новый год». Сосед усмехнулся, кивнув с пониманием. «Давно приехал?» — поинтересовался я. «Вчера утром». «Надолго?» «Месяц отпуск». Наши женщины накрыли быстренько стол и позвали нас пить чай. «Ну, рассказывай, как там Египет? Каир на месте?» — спросил я Ивана, наслаждаясь красивым цветом чая каркаде. «Хозяева решили нас импортным чаем побаловать. Приятно?» «На месте. Куда он денется?» — улыбнулся сосед. Тут же рассказал про пирамиды, про пустыню, показал несколько фотографий с последними находками. Мумии, конечно, но ничего выдающегося. Он сам так сказал, потому как грезил найти что-то наподобие гробницы Тутанхамона. С древними артефактами на сотни килограммов с золотом. Ну да, мечтать не вредно. Более того, плох тот археолог, у которого нет такой мечты. Мы очень душевно посидели и собрались с Иваном на прогулку с Тузиком, а Галия осталась помогать Ирине Леонидовне. Договорились с соседом встретиться внизу у подъезда, пошел одеваться. Думал, быстрее соберусь и подожду Ивана на улице, чтобы с псом в подъезде не торчать. Но не тут-то было. Сосед собрался первый и стоял, ждал меня. И надо же было в этот момент откуда-то вернуться Лине с шестого этажа. Она была слегка навеселее, пройти просто так мимо незнакомого мужчины, естественно, не смогла. Когда мы спускались с Тузиком пешком вниз, слышно было, как Лина смеялась на первом этаже, кокетничая с Иваном. Увидев меня, она сразу свернула разговор, поспешно нажала кнопку вызова лифта и уехала. «Ни мне здравствуй, ни тебе до свидания», — пошутил я на этот счет. «Что за дама?» — явно заинтересовавшись, спросил Иван. «Только этого не хватало. И что я должен ему ответить? Что бабенка в активном поиске? А вдруг у них срастется, и оба будут счастливы?» «А ты не женат?» — поинтересовался я. «Был женат. Вот пришлось с матерью на двоих кооператив взять, чтобы с бывшей разъехаться».